Добрый вечер. Всякий, имеющий детей, знает, что дети – это лотерея. И, во-первых, неизвестно, родится мальчик или девочка. Во-вторых, когда рождается мальчик или девочка, непонятно, на кого они будут похожи. В-третьих, когда они, наконец, начинают расти и воспитываться, непонятно, что из них выйдет. Но и на этом лотерея не заканчивается. Вдруг ребенок в возрасте 2,5 или 3 лет начинает угасать, перестает узнавать людей, общаться с ними, от него не добиться ни слова. Возникает такая ситуация, которую никто не может понять и рассказать. Только те, кто прошел через это, могут об этом поведать. И у нас сегодня как раз такой человек в гостях. Прошу любить и жаловать, Елена Бернет.
Добрый вечер. Спасибо.
Добрый вечер.
Добро пожаловать. Ну, спасибо. Я тут, собственно, некоторые сделал уже вступление. Вкратце, давайте начнем с самого начала. Ваш ребенок родился в Москве.
Да, он родился в Москве. Угу. Он родился в совершенно нормальных условиях. Все его результаты были очень хорошие. Он очень хорошо развивался до 2 лет. Все рефлексы, его речь была великолепная. То есть он развивался так, как развивается обычный ребенок. Без всяких срывов, без проблем. А затем где-то около двух лет мы заметили некоторые проблемы, что он перестал на нас смотреть. Естественно, если он на тебя не смотрит, то очень трудно контактировать с ребенком. Ты пытаешься что-то предложить, он как бы тебя не слышит. И мы сначала думали, что он какие-то проблемы со слухом. Но в это время я уже приехала в Англию, и мне пришлось идти к врачам здесь, потому что первое, что они сказали, что у ребенка очень плохой слух. Он тебя не слышит, он не реагирует. Мы проверили слух, и со слухом все было нормально. Но ребенок продолжает сидеть в углу, играть в свои игрушки. Со мной он не контактировал.
А врач, который говорил, что у ребенка плохой слух, он его что, тогда слух не проверил?
Он проверил его слух.
И слух оказался хороший?
Слух оказался хороший, он реагировал великолепно. Но это было первое предположение, поскольку если ты называешь имя ребенка, и он не реагирует, первое предположение, что он глухой.
Он не реагировал.
Он не отзывался, перестал отзываться на свое имя. Он перестал реагировать на любой вопрос. Он перестал проявлять желание, как он мог показать, что он сказать, что он хочет есть, что он хочет пить. Он рассказывал стихи, он показывал пальцем на картинке, если я спрашивала, где колесо машины. Здесь колесо, он уже показывал.
Он показывал?
Показывал и рассказывал к 2 годам.
К 2 годам. Когда он заболел, он уже не рассказывал.
Нет, он перестал говорить, он все меньше и меньше говорил, он все меньше и меньше проявлял желание контактировать с нами и совершенно перестал смотреть на тебя.
Да.
Я несколько сейчас забегаю вперед. Из наших бесед с вами выяснилось, что одним из способов установления связи между матерью и ребенком это пение колыбельных песен. И вот одну из таких песен просто мы в виде иллюстрации сейчас и хотим вам завести.
Yeah. Это, как я понимаю, колыбельная из какого-то мультипликационного фильма.
Да, это был очень специальный, любимый мультфильм, где Дамба, где слониха мать имеет совершенно необычного ребенка, и никто не хочет этого ребенка, и никто не любит его, потому что он такой необычный. И никто не хочет с ним общаться, все его отвергают. Наверное, я это чувствовала, что никто не хотел моего ребенка. Никто не понимал его, все его отвергали. Единственный человек, кто был всегда готов общаться с ним, это была я.
Ну, вообще, и с языками ведь у вас нелегко. Вот у вас английская фамилия, но вы ведь не англичанка.
Нет, я русская.
То есть вы родились в Москве и там...
Да, и моя фамилия Рожкова.
Но сын ваш вынужден... Мало того, что у него сложности с общением с окружающим миром, но ему еще приходится на разных языках как бы не общаться.
Да, это дополнительная трудность, естественно.
Потому что вы сейчас живете в английской жизни и на английском только разговариваете.
Нет, не только на английском. Он настаивает говорить по-русски. Он очень хочет говорить по-русски. Это как что-то сидит в генах, и ему необходимо говорить по-русски, потому что это было в его прошлом. И он вспоминает все картинки, место, где мы жили в Москве на Юго-Западе. Он все это помнит. Помню фотографии, у нас есть фотографии дома, он все помнит. Он даже помнит этого маленького кота, который у нас был в это время. Проблема даже не в языке, есть проблема ему сейчас научиться выражать себя на любом языке. Mm-hmm. Потому что если ты умеешь говорить на одном языке, то нет никакой проблем выучить 10 языков. Проблема научиться выражать себя как следует, объяснить, что происходит с тобой.
Вот мы сейчас, давайте, для молодых родителей, тех, кто нас сейчас, может быть, сидят и слушают, вот есть в семье ребенок, ему, предположим, 2-2,5 года. Что происходило конкретно в вашей семье, как вы впервые заметили, с тем, чтобы люди, слушающие нас, могли для себя какой-то сделать вывод и какой-то получить урок, потому что это состояние, эта болезнь, как мы узнаем потом из вашего рассказа, не всегда легко определяются врачами.
Нет, это очень трудно диагностировать. И даже здесь, и даже в Америке, где огромное большое количество специалистов, которые работают с аутизмом, вот это состояние, в котором моего ребенка.
Само слово откуда взялось?
Аутизм, аутизм. Это происходит от греческого слова «ото». Я обращенный в себя, живу сам по себе, внутри себя. Это главное состояние этих людей, взрослых и детей. Они, поскольку они не могут, в основном, многие из них не могут говорить, они не, или не могут себя выразить, они обращены внутрь себя, где очень комфортно, очень удобно, где играет приятная, моя любимая песня, где мои любимые люди или персонажи внутри меня. А вся та среда, в которой я нахожусь сейчас, я говорю со слов, так сказать, то, что мой ребенок, мне кажется, испытывает, вся среда вокруг меня очень враждебная. Все люди ко мне враждебные. Школы враждебные, дети враждебные. Никто меня не принимает. Так что я уйду в себя, там, где это прекрасный мир. И я чувствую себя великолепно. Я не хочу оттуда уходить совершенно.
Но это не то, что человек болен от рождения, скажем. Родился человек уже больной, его видно, его нужно отдавать там специальную какую-то инвалидную школу. Внешне ваш сын выглядит совершенно как нормальный, обыкновенный ребенок.
Это точно. Он выглядит... Он очень красивый, он выглядит совершенно здоровым ребенком. В этом весь парадокс. Когда он идет на улицах, он выглядит совершенно нормально, и вдруг неожиданно он начинает бегать и вскрикивать, взмахивать руками, и все люди поражаются, почему ребенок это сделал.
Он по-прежнему это делает сейчас?
Он по-прежнему это делает. Это очень важно для него это делать.
А сколько ему сейчас лет?
Ему 10 лет сейчас. Когда у ребенка начинает развиваться аутизм, первое, на что нужно смотреть, это то, что ребенок обращен в себя, и он не реагирует на свое имя, он не реагирует на прикосновение, он не включается в игру. Если ты предлагаешь ему играть в какую-то игру, он не включается. Он не будет спрашивать, он как мой ребенок, потерял возможность даже спрашивать еду, то что когда он голодный, он никак не выражает то, что он хочет есть. И я просто должна думать, что 2 часа прошло, я должна его кормить в это время. И другие вещи эти дети могут делать, это делать всякие звуки. Mm-hmm. Иногда это звучит как пение, монотонное пение, монотонные звуки, однообразные. Он может повторять одно слово 25 раз, одно слово, потому что он знает это слово, он может, и ему нравится звук, и он повторяет 25 раз, 30 раз. Он
знаете, я вспоминаю детское стихотворение, что дело было вечером, делать было нечего. Галка села на заборе, кот забрался на чердак
Михалков.
И так далее. Да. И, значит, вот они сидели, этот пел, этот молчал, этот Николай ногой качал. И вот этот Николай, который качал ногой, он, мне кажется, у него были задатки к аутизму.
Да, возможно. Да, качание ногой, качание тела, качание головы, похлопывание руками, все монотонное и долгое. Дело в том, что в каждом из нас есть аутизм. Аутизм — это проблема с общением. И когда у нас возникает пауза в общении, мы не можем найти контакты с людьми, мы берем ручку и начинаем ее трясти.
Ага.
Мы грызем пальцы. Ага. Это то, что некоторые люди с аутизмом делают. Ага. Мы начинаем скрести свои ногти, грызть ногти, ковырять в носу. Все что угодно. Очень долго. Прибирать свои волосы.
Да-да. У меня привычка с детства, причем я должен крутить. Вот, волосы вот и без конца. Это... Ее накручиваю вокруг указательного пальца. Но я на работе этого не делаю.
Женщины больше крутят волосы.
Это пауза, так называемая, заполнить паузу, где мы... сами себя развлекаем. Вот то, что эти люди делают все время, потому что у них нет никакого общения с людьми, они не могут включиться в работу другого человека. И поэтому они это делают. Мы все это делаем.
Но немножко аутизма общительному человеку может быть неплохо. В рамках 1%, чтобы он мог в себя уйти.
Абсолютно, абсолютно. Я делаю сейчас с моим ребенком очень много этих движений. Я делаю вот эти звуки, произношу эти звуки, потому что мне необходимо понять, что он чувствует. И это абсолютно небесное ощущение, когда ты это делаешь. Потому что это очень комфортно. Это очень комфортно.
То есть вы делаете монотонные какие-то движения, типа покачиваний, вперед-назад, и какой-то монотонный звук, скажем, через нос.
Да.
Что это нечто такое тибетское получается?
Да, как тибетские буддийские монахи это делают все время. И они приводят себя в такое состояние, где они получают это небесное ощущение. Не нужны никакие наркотики, никакое вино, ничего. Привести в такое состояние можно себя привести.
Как в России сейчас говорят, кайф ловят просто.
Кайф, да. Это...
Но ведь аутичные дети очень часто бывают очень талантливыми в какой-то одной области.
Да, если вы не ведете какое-то систематическое обучение его, он, естественно, выберет какую-то область, где ему нравится, и будет развиваться постоянно в этой области. Так как каждый из нас, если я, предположим, не отдала бы своего другого, если у меня был бы другой ребенок, его в школу, и оставила его дома, и научила бы его рисовать, он бы только рисовал. Естественно, эти люди очень любят точность. Например, если я неправильно положил салфетку на стол, он подойдет и поставит ее так, как нужно. Если я...
Но это многие дети.
Да, это очень хорошая черта.
Да.
Но если он не делает ничего другого, да, он будет постоянно это делать. Да. Так же, как любой из нас.
Но с размах проблемы ведь такой, что человека невозможно отдать в школу. Он совершенно некоммуникабелен. И он не поддается общей программе развития. То есть у вас, ваш ребенок конкретно, к 3-4 годам, что с ним произошло? Самый худший, самая, так сказать, низшая точка, самое трагическое время. Что, как все это выглядело?
Да, он после 2 лет, все его способности, которые он приобрел, думаю, стали угасать. Он перестал говорить постепенно, он потерял всю речь. Потом он стал терять физические способности. Ходить, лазать, схватить мяч, например. Мне казалось, что это так просто. На самом деле это превратилось в большую трудность.
Просто не попасть руками ему.
Нет,
было.
Да, координация очень плохая. Координация очень плохая. Он не мог подниматься по ступенькам, перемежая ногами. Ему нужно было поставить обе ноги на одну ступень. И ко всем этим умственным неспособностям прибавились очень большие физические неспособности. И ребенок стал совершенно угасать. И к 4 где-то годам он просто сидел в углу, предоставленный сам себе. И все, что он обожал, это смотреть мультфильмы. Мне казалось, что я, показывая ему мультфильмы, я смогу обогатить его речь, где он может выучить языку. И к этому времени я показывала русские мультфильмы, очень много переведенных мультфильмов. Я думала, что он сможет получить много речи. Но на самом деле он просто уходил в себя, и это его развлекало.
А он не смеялся в смешных местах этих фильмов?
Нет. 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 Он перестал выражать эмоции. Это одна из самых характерных черт аутизма, где нет эмоций, и лицо ребенка очень...
Как каменеет.
Каменеет.
Ну, вы в Англии здесь уже 8 лет, вы знаете, что в стране много здесь людей, которые эмоции не выражают.
Но они это делают искусственно. Они прячут свои чувства. А этот ребенок стал это делать...
Совершенно трагическая ситуация. Вы как мать... Причем вы, видимо, ребенка достаточно долго ждали в своей жизни. Вы, как мать, совершенно должны были быть в панике. Что же делать-то дальше? К кому идти?
Да, это была главная проблема, потому что так называемые специалисты, доктора, не смогли ничем помочь. Все, что они могли сделать, поставить диагноз. Помощи никакой. Мне было сказано, что помощи никакой нет. Надежды никакой нет. Этот ребенок никогда не научится даже различать цветов. И это мне сказал самый большой специалист, педиатр в этой стране.
То есть уже выше авторитета нет?
Выше авторитета нет. А я ждала ее мнения, так как мы всегда надеемся получить ответ от специалистов.
А на прием трудно к ней было попасть?
Да, я ждала 11 месяцев в St. Thomas's Hospital. Затем я встретила одну семью. После того, как мой ребенок был диагностирован очень поздно, 5 лет, потому что нормально аутизм можно увидеть 2,5-3 года, если найдете хорошего специалиста. Да.
Но поскольку делать все равно медицина ничего не предлагает по этому поводу, то с медицинской точки зрения вам практически было все равно, диагностировали в 2,5 или в 4. Потому что они вам поставили как бы пожизненный приговор дали. Ребенок болен, все.
Это правда. Никакой надежды, ничего.
Но они вам что предлагали? Какую-то программу отказаться, может быть, от ребенка, сдать его в какой-то дом?
Абсолютно, специально? Да, естественно. Никакой надежды нет. Зачем вам этот ребенок нужен? Отдать его в специальную школу, boarding school, где он может находиться всю неделю, и вы на выходные можете приходить его посетить, его увидеть. Но, естественно, я никогда в жизни бы этого не сделала. Я никогда не отдала своего ребенка. Я начала искать другие пути. Я не могла поверить, что нет выхода из этой ситуации.
Потому что есть всегда же родители. Вы не единственная такая в стране, есть другие люди. И вы, видимо, наладили какие-то связи или контакты.
Сначала я нашла семью, которая вела программу LOVAS. LOVAS — это фамилия профессора в Калифорнийском университете, который работал с людьми с аутизмом, начиная с 40-х годов. И он создал программу обучения людей с аутизмом, особенно детей. Но у него были свои ограничения. Он учил детей до 4 лет, потому что он считает, что дети, те, кто старше лет, но они уже...
Необучаемые.
Необучаемые, да. Мой ребенок был... 6,5. Но надежда теплилась. Я начала эту программу. Я пригласила людей из Америки, из Калифорнийского университета. Приехали специалисты. Они составили программу для моего сына.
Я понимаю, что программу, конечно, за 3 минуты не расскажешь. Но вот типичный, скажем, день. Вот вы занимаетесь по LOVAS. Сначала возьмем старую систему, первую, которую вы попробовали использовать. Как начинается, как складывается день? Что вы с ребенком конкретно делаете?
Ну, во-первых, это программа для ребенка исключительно дома. Вы работаете с ним дома. Он не ходит в школу, он не ходит ни в сад. Вы работаете дома.
Но на улицу вы ходите, гуляете.
Да, ну, максимум они предлагают работать 6 часов с ребенком, 6 часов интенсивного занятия. Дело в том, что эти дети теряют очень много, очень быстро. Так что интенсивное занятие помогает им
не забыть
и держать информацию. И за эти 6 часов вы должны заставить своего ребенка учить буквы, звуки, эмоции. Все, что он потерял, вы его, возможно, научить. И система такова, что все предметы и все, чему вы его учите, разбито на очень мелкие детали. Потому что они, ну, предположим, они не могут говорить предложениями, они не могут говорить словами, ребенок. Тогда мы начинаем со звуков. Начинаем со звуков, потом мы строим слово и так
говорите,
далее.
Просто говорите «а», скажи «а», да, он говорит.
Так
он...
далее, да. Эмоции. Мы показываем картины, где ребенок, человек грустный, веселый, разочарованный, и он сначала показывает своим пальцем, а потом он говорит «sad», грустный, веселый, разочарованный, и все так далее. Математика,
Но
всё,
вы добиваетесь от ребенка, чтобы он произнес это слово.
Да, я добиваюсь. Все его поведение, так сказать, плохое в кавычках поведение, где он машет руками, делает эти неприятные звуки, все это должно быть убрано из программы. То есть он не должен этого делать. И каждый раз, когда он это делает, мы должны говорить «нет», «нет», сухо и безразличным голосом «нет».
А он слушается, он не возражает вот эти 6 часов, когда
вы смотрите? Он возражает, он очень возражает, он плачет, он кусает тебя, он пихает тебя ногами, он выдирает твои волосы.
То есть практически вы насильно заставляете?
Насильно, да, в том-то и дело, что вся эта программа базирована на насилии, то, что эти люди никогда сами не смогут ничего сделать, но мы тогда их заставим, и они выучат. Потому что мы знаем, что они могут выучить. На самом деле, они могут выучить очень много.
Я для ясности хочу сказать, что это первая часть такой программы, это, так сказать, такой силовой, такой метод давления по системе Лаваза. Есть и другие, и к этому мы вернемся через некоторое время. Я сейчас хочу только вас спросить, как вам врачи объясняли физиологически, почему это с людьми происходит? Есть ли какая-нибудь медицинская основа для этого состояния? Нельзя ли это, условно говоря, там, от соседа подхватить?
Это очень трудный вопрос. И ответов очень много, и нет. Никто из врачей пока не знает, почему дети рождаются с аутизмом. Есть несколько предположений, что это генетическое изменение от отца, в основном от отца, от мужчин, которые в какой-то степени имеют аутизм, но в следующем поколении мужчин это ухудшается. Другое предположение, что ребенок, скажем, при родах имел какую-то головную травму. Это может повлиять. Любые отравления, в том числе отравление молоком.
Что, когда много молока
молочные
выпьешь?
Молочные продукты, да, могут действовать на некоторые нервную систему, как яд.
Правда?
Да, так же, как и глютен.
Это гликовина, по-нашему.
Гликовина, да, которая содержится в пшенице. И также в другие протеины, которые содержатся в кукурузе и...
В зерновых, видимо.
Зерновых, да, в некоторых зерновых. Кроме коричневого риса, пшена и гречки.
Гречка —
это
то,
что
дело.
Мы едим, то, что мы сейчас едим с ребенком. Мы также на диете, и мы очень рады, что мы на этой диете. Диета очень помогает. Эти дети теряют также необыкновенное количество витаминов, уходит из их организма. У них очень необычный физический обмен веществ. И пищеварительная система. Они теряют огромное количество витаминов, поэтому мы употребляем большое количество мультивитаминов в огромных дозах, так как витамин С, С, витамин... Вся группа витаминов В,
Ну, по этому поводу сейчас мы не будем, конечно, углубляться, но по этому поводу сейчас тоже много споры, пишут. Да. А усвояемости таблеточных витаминов тоже идут споры. В принципе, конечно, если можно их из зелени потреблять.
Безусловно.
Или, да,
безусловно,
они усваиваются, конечно, гораздо лучше.
Гораздо лучше.
Ну что же, мы в беседе с нашей гостьей Еленой Бернет сделаем перерыв, потому что у нас коллеги доложат свои подготовленные, написанные и выложенные на столе рубрики. Татьяна Берг бросит свой взгляд на события недели.
Главы правительств – люди, привычные к неожиданностям. В свое время, когда Гарольда Макмиллана спросили, каких подводных камней он особенно опасается, заступая на пост премьер-министра, он ответил: «Событий, старина, событий». Тем не менее, на этой неделе Тони Блэра, нашего премьер-министра, поджидал сюрприз в британской истории без прецедента. С утренней почтой пришло письмо с требованием, чтобы Антони Блэр, проживающий на Даунинг-стрит, явился в 9 часов 15 минут утра 12 июня в один из лондонских судов. Ну, слава богу, не в качестве подсудимого.
В Садерк, я читал.
Да, в район на южном берегу Темзы. А в качестве присяжного. Письмо содержало к тому же суровое предупреждение, что в случае неявки без уважительной причины или потому что он не может выполнять обязанности присяжного, будучи алкоголиком или наркоманом, ему грозит крупный штраф. Но тут, вероятно, следует объяснить, что в присяжные люди попадают по чистой случайности. Присяжным может оказаться любой, чье имя есть в избирательных списках страны.
Вот вы-то были, а я-то не был.
Да,
вот.
Я была, мне повезло. Раньше просто судебный...
Моя жена была.
Ну, да. Много народу было, да. Судов много, подсудимых тоже
а
много.
А вы были-то, Аня?
Я была, да. Я была несколько лет назад, это было совершенно замечательно.
И сколько дней вы просидели в суде?
У меня был очень маленький процесс. Просидела я почти 2 недели, но я приходила утром, значит, какой-то процесс не кончался. В общем, мы сидели до обеда, нас отправляли домой.
Ну, вы только по своему процессу, по своему конкретному
процессу. Да, а в конце концов, вот выбрали 12 человек, и я сидела 3 или 4 дня на процессе.
Ну, а вы кого судили, убивца?
Не, маленький был убивца, это было бы несколько недель. У нас был простой человек, который торговал наркотиками. Марихуаной, чепуха полная. Маленький такой, молоденький.
Ну, вы его оправдали, надеюсь.
Засудили бедняжку. Засудили со страшной силой.
А вы решали это все на основании данных, которые вам предоставил суд?
Естественно, мы 3 дня слушали выступления свидетелей, подсудимого, адвоката, прокурора, все, что положено. Потом судья все очень долго и толково подытожил. А потом нас заперли в комнате для присяжных, принесли бутерброды и чай и сказали, что значит нажать на звоночек, когда придем к выводу. Надо сказать, что я посмотрела на часы для интереса, и когда все обсуждение кончилось, мне показалось, что это длилось 15 минут. Оказалось, что мы обсуждали 3 часа.
Танечка, а вот вопрос. Во время заседания, когда начинались юридические тонкости между судьей и адвокатом, вас просили уйти?
Не было ни разу у нас такого.
Я вот бывал,
да,
в судах,
знаю, что это бывает.
Когда начинает адвокат, тогда берут и уводят присяжных, чтобы они, не дай бог, не составили себе ложного впечатления.
Нет, прошу прощения, 1 раз нас вывели. И кроме того, 2 раза прокурор и адвокат подходили к столу судьи, и они там шептались, мы не могли их услышать.
А когда вы, наконец, вынесли вердикт свой, что он виновен, судья ему приговор?
Нет, мы вышли, нас спросили, старшина присяжных ответил: виновен. Единогласно, после чего судья объявил, что дату, когда он вынесет приговор. Я уже не пошла. Примерно через месяц была эта дата. Я, честно сказать, хотела пойти, но не пошла.
Но вы не поинтересовались, сколько мальчонки дали?
Нет, не знаю. Но потом, интересно, что ведь когда идет процесс, вам не имеет права прокурор сообщить о предыдущих судимостях человека.
Нет,
чтобы,
нельзя.
Упаси бог, вы не должны ничего знать. Да. Поэтому, если, скажем, газеты какие-то напишут в это время что-то, то процесс может просто быть отменен и будет назначен новый, рухнет все. Поэтому мы, когда его, значит, осудили, конечно, такое неприятное ощущение, хоть мы как бы были уверены, но тем не менее, все-таки человека, ясно, в тюрьму отправляешь. И поэтому мне, например, было приятно, когда все это уже кончилось, вот тогда прокурор встал и сказал: а вот теперь я вам имею честь сообщить.
У них 5 судимостей.
У него столько, и все это те же дела. Так что мы как бы вздохнули. Но только потом, этого нельзя упасть.
Да, это мой родственник тоже был потрясен.
Уже в российском суде говорит: Николай Петров, 3 судимости.
Ну да, да, да. А мой родственник был потрясен, потому что там тоже было такое дело. Одни говорили: ну что вы, давайте его подвести не будем. Но его засудили все-таки они. Они вынесли вердикт: да, виновен. И тут выяснилось, что, оказывается, бандит бандитом.
Таня, ну вы 2 недели провели вне работы. Что же, вас зарплаты лишили за это время?
Нет. Британский закон на этот счет очень четкий. Значит, в принципе, учреждение, которое вас... Во-первых, вас обязаны освободить от работы. Не может быть такого, что вы придете к начальнику, покажете повестку и скажете, я должен, а он скажет, не-не-не, ты мне на работе нужен. Это просто не может быть. Это гражданский долг. Значит, вообще говоря, если вам предприятие не платит, оно может отказаться платить. BBC, надо сказать, платит. Ну, это гигантская корпорация, еще бы она отказывалась. Но масса какая-нибудь, маленькая ловчонка, значит, в ней продавца забрали на 2 недели. Естественно, человек не будет платить. Значит, платит казна. Государство, государственная казна. В мое время платили примерно 40 фунтов в день, сейчас, по-моему, платят 50. Кроме того, нам оплачивали проезд. Нужно было заполнить такую ведомость в конце. Проезд и на ланч давали какую-то небольшую сумму, но, в общем, можно было не умереть с голоду.
Танюш, ну вы расскажите, что это светлое будущее ждало Тони Блэра.
Да.
Ну и
да,
что?
Я вот, да, вернемся к первому месту. Нет, Тони Блэр, значит, ну, во-первых, значит, почему это получилось?
Он говорит, да я премьер. Ему говорит, ну и что?
Нет.
Нет, все гораздо сложнее. Значит, во-первых... Каким образом это происходит? Значит, как я уже сказала, что имя это по чистой случайности. Есть
компьютер.
Люди, которые... Теперь компьютер. Раньше просто клерк тыкал, конечно, карандашом в списке, да. А теперь компьютер тыкает. Конечно. Ну, компьютеру все равно. Энтони Блэр, Даунинг-стрит, послали. А клерк, видимо, не сообразил запечатать мне письмо. Хотя мог бы сообразить.
Может быть, машина.
Может, и машина запечатала.
Может быть, машина. Сейчас машина конвертует,
да.
И
да, очень
франкирует, и все,
да,
делает.
И конверт облизывает.
Да, очень, да, да, франкирует, почему, конечно. Франкировочная машина.
Для того у нас все эти коды.
Конечно.
Короче, ну, поскольку Тони Блэр по профессии как-никак юрист, так что закон он знает, и надо полагать, что он не слишком взволновался.
Нет.
Потому что он принадлежит к той категории британских граждан, которые освобождены, к тем категориям, точнее даже, которые освобождены от выполнения этого гражданского долга. Ни адвокаты, ни судьи, вообще никакие люди, принадлежащие к судьбе, имеющие дело с судами, не могут быть присяжными.
Не могут.
Члены парламента не могут быть присяжными. Запрет распространяется еще на несколько категорий, к которым, к примеру, уже не имеет отношения. Например, человек не может быть присяжным, если он отбыл длительный срок тюремного заключения, да, больше 5 лет. Если он монах или монахиня, если он душевно больной, лорды не могут быть присяжными. Не знаю,
лорды
почему.
Ведь и не голосуют.
Они не голосуют.
Они не являются избирателями.
Да, их нет избирательных списков.
Лорд не голосует. Королева не
и,
голосует.
Кроме того, весь двор поэтому... королевы тоже не может.
Нет,
как-то.
Нет.
Кроме того, есть люди, которые, в принципе, им не запрещено, но они имеют право отказаться. Это врачи, ветеринары, медсестры, военнослужащие, старики и, по-моему, очень трогательно, священники. Видимо, считается, что им как бы по долгу службы положено прощать, а не карать. Они не могут выносить обвинительный приговор. Это очень трогательно. И тут еще одна деталь. На самом деле, хотя вызов действительно звучит очень сурово, эта повестка, но на практике отвертеться от обязанностей присяжного очень нетрудно. Вот когда я, значит, была в суде, я наблюдала, как это делается. Просто люди говорят, вот мне обязательно нужно быть на работе, иначе вообще меня уволят. Не имеют права уволить, но ведь предлог можно что-то найти. Или владелец маленького магазинчика, он просто обанкротится, если его не будет несколько недель. Либо женщина с маленькими детьми и так далее, и так далее. В общем, то, что я видела, вполне подтверждает официальную статистику, согласно которой 2/3 людей, вызываемых в качестве присяжных, тем или иным способом от этой обязанности уклоняются.
Две трети?
Да.
И, кстати, Тони Блэр несколько месяцев назад сказал, что это очень нехорошо и что нужно стимулировать.
И Тони Блэр тоже отвертелся, понимаете?
Да, да, да.
Лучше всего идти на биржу труда и из людей, которые там записываются на работу и работу получить не могут,
создавать
сами пойдут, добровольцы.
Хотите 50 фунтов?
А сейчас юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
22 апреля, по новому стилю, это 22-го, по старому 10-го, в городе Симбирске в семье инспектора народных училищ Ильи Ульянова родился младший сын Владимир. Вот ведь любопытно. Обычная, зажиточная, провинциальная семья. А из 2 сыновей один террорист, казненный за участие в цареубийстве, другой революционер, виновный во многих убийствах, прямо, любимый его совет, расстрелять, и косвенно в гибели многих миллионов людей. Все это доказано, документировано, подробно описано, а его труп лежит в мавзолее у Кремлевской стены, и во многих местах России стоят еще его статуи с простертой рукой. Ленинград переименовали, а область по-прежнему ленинградская. Ну-ка представьте на секунду, что вокруг Берлина был бы сегодня не Бранденбург, а Гитлербург.
Говорят, маленький Володя, когда волновался в трехлетнем возрасте, любил биться головой об пол. Так что вот, может быть, тут какая-то у нас общая тематика.
Может, он
есть.
Был аутистичный, как это сказать? Аутичным ребенком.
Нет, он коммуницировал.
Да, что-то было, наверное. Видите, вот в одной семье. 23 апреля 1775 года, 225 лет назад, в Лондоне, в семье парикмахера, родился великий художник Джозеф Маллард Уильям Тернер. В 12-летнем возрасте он рисовал уже настолько талантливо, что отец стал продавать его рисунки клиентам, приходившим стричься. Первая выставка акварелей Тернера открылась, когда ему было 15. В 26 лет Тернер стал самым молодым академиком живописи в истории Королевской академии. Он разбогател, писал по заказам, главным образом, пейзажи, а для себя – море и корабли. О том, насколько всеобъемлюще было его дарование, свидетельствует автопортрет, написанный маслом, когда Тернеру было 23 года. Поразительный автопортрет, я специально посмотрел. Но он тяготел на самом деле не к портретам и даже не к пейзажу, а к световым композициям, в которых очертания реальных предметов, большей частью кораблей, все больше размывались, растворялись в световых пятнах. Так Тернер стал первым экспрессионистом и, пожалуй, родоначальником будущей абстрактной живописи. Его шедевры выставлены во многих музеях мира, но главная часть сосредоточена в Мемориальном музее в Лондоне. Там прекрасно видно, как отходил Тернер от предметности в искусстве к цвету и свету. Примерно такую же эволюцию проделал без малого 100 лет спустя Василий Кандинский. Но Тернер оказал огромное влияние не только на него, а на многих крупных мастеров во всем мире.
Он же опередил экспрессионистов, там, не знаю, чуть ли не на век.
Я же и говорю, вот он был первым экспрессионистом с большим-большим отрывом. 23 апреля 1935 года, 65 лет назад, вот страшная дата. В тот день Политбюро ЦК ВКПБ вынесло постановление, невинно называвшееся «О литературных архивах». Привожу полный текст, опубликованный в книге «Власть и художественная интеллигенция». А. Командировать в Ленинград товарищей Бонч-Бруевича и Герчикова, наркомпрос, для скупки ценных литературных архивов, принадлежащих выселяемым из Ленинграда лицам. Б. Ассигновать для этой цели из резервного фонда СНК 30 тысяч рублей. Вот. Понимаете, о чем речь? После убийства Кирова в декабре 1934 года пошла зачистка Ленинграда, я жил тогда там, я помню, от бывших оппозиционеров и классово чуждых элементов, дворян и интеллигенции. И у них предлагалось «скупить», в кавычках, явно по ничтожным ценам, это видно из ничтожной ассигнованной суммы, драгоценные личные архивы, которые наверняка пропали бы в Сибири и Средней Азии, куда вышвыривали на погибель ни в чем не повинных людей. 23 апреля 1985 года, 15 лет назад, открылся апрельский Горбачевский пленум ЦК партии, оповестивший о гласности и перестройке с целью ускорения. Гласность и перестройка, а о свободе слова или реформах говорить еще запрещалось. Сегодня это звучит смешно, особенно для молодых людей. Но все же тот пленум был первым камешком лавины, унесший и советскую власть, и Советский Союз, и самого Горбачева, в то время и не помышлявшего ни о чем подобном. 25 апреля, по новому стилю 7 мая 1840 года, 160 лет назад, родился величайший русский композитор Петр Ильич Чайковский. 25 апреля 1945 года, 55 лет назад, произошли сразу два исторических события. В Европе, на Эльбе у города Торгау, впервые встретились советские и американские войска, наступавшие с двух сторон. Встреча была дружеской, и только в Кремле знали, что скоро этой дружбе положат они конец. В Америке, в Сан-Франциско, в тот же день открылась конференция 46 государств, на которой была основана Организация Объединенных Наций. 26 апреля 1755 года, 245 лет назад, в аптекарском доме стоявшем у Красной площади, где теперь исторический музей, открылся Московский университет. Через 5 лет ему будет 250-летие. Поздравляем. 27 апреля 1915 года, 85 лет назад, от пустяковой инфекции умер композитор Александр Николаевич Скрябин. Мы подробно говорили о нем в недавнем выпуске «Сева оборота», а Сева дважды выступал в Англии с чтением стихов Скрябина при исполнении его ораторий. И, наконец, 28 апреля 1945 года, 55 лет назад, итальянские коммунистические партизаны поймали бывшего фашистского диктатора Дуче Бенито Муссолини при попытке бежать через границу и жестоко расправились с ним и его любовницей Клареттой Петаччи. Муссолини повесили вверх ногами и расстреляли.
Спасибо, Леонид Ильич. Мы возвращаемся к беседе с Еленой Бернет. Напоминаю, о чем мы говорим. Мы говорим об аутизме. И первую часть программы мы уже с вами прошли. Теперь начинается как бы не то что happy end, но какой-то просвет.
Лучшая часть,
у нас просвет появляется впереди, потому что ребенок, которого диагностировали как безнадежным.
Неизлечимым, да?
Неизлечимым, безнадежным.
А все-таки действительно величайший педиатр Англии диагностировал неизлечимым, а он излечим, оказывается.
Естественно.
Вот давайте сейчас начнем с конца. Вот сегодня вашему сыну 10 лет. Вот вы сейчас приедете с передачи домой. На каком уровне сможете вы с ним общаться? Что вы сможете ему рассказать? И что он вам сможет рассказать о прошедшем дне?
Сейчас он может ответить на почти любой вопрос о дне. Абстрактные вещи, как погода, день недели. Ну, естественно, различает цвета. Мне было сказано, что он никогда в жизни не различит, потому что это все очень абстрактно. Он знает, что сейчас 2000 год, что сейчас месяц апрель, что он ходит в школу, в какую школу он ходит, кто ходит с ним в школу. Моя очень хорошая знакомая ходит с ним в школу. Он знает, кто его приемный отец, где он живет, его адрес, телефон. Он абсолютно великолепно владеет компьютером, он может говорить по телефону, он пишет по-английски, он читает по-английски, он делает арифметику. Это худшее, но это все была моя вина. Я не представила это как это в лучшем виде. Да, достаточно интересно, совершенно правильно. Ребенок, который смотрит на тебя, который смеется и радуется жизни, он может сказать, что он очень устал, что очень он грустный сегодня, что ему хочется плакать. Нет, ему не хочется плакать. И это была шутка, то, что я сказала, что это шутка. Вещи, о которых я даже не могла мечтать даже полгода назад. И он развивается такими колоссальными
скачками.
И преподносит такие неожиданные сюрпризы сам, без напоминаний, без... То есть я не прошу его что-то сделать. Теперь он же сам может распоряжаться своей жизнью.
Вы знаете, можно предложить такой сценарий на будущее? Когда ваш сын совсем уже начнет свободно говорить, надо будет написать речь, элегантную такую на английском, чтобы он ее заучил и прийти к этому специалисту, и чтобы он блестящим шекспировским языком сказал: «Мадам, человек, которого вы списали совершенно из человеческого рода, сегодня стоит перед вами и говорит, и общается с вами».
Ой, вы знаете, Сева, да, я иногда даже во сне я вижу ее, этого специалиста, которого я встретила здесь, в Англии, который... списал моего ребенка.
Они, видимо, какое-то профессиональное удовольствие получают от этого дела.
Абсолютно точно. Это ее жизнь. Она должна увидеть этот недостаток в ребенке и произнести это родителю. Это ее жизнь, это все, чему она научилась.
Есть такой анекдот сейчас на российском интернете, когда мальчик потерялся, его спрашивают: «Мальчик, ну ты плачешь, где?» Он говорит: «Я потерялся». Ему говорят: «Ну ты знаешь хоть свой адрес?» Он говорит: «Знаю». «Какой?» Он говорит: www.ru. www.vova.ru. Его Вова зовут. Так вот, у вас нечто подобное происходило, потому что людей, сходных с вашей ситуацией, вы, в принципе, когда-то искали по интернету. Потому что интернет дает возможность людям с соответствующим интересом найти себе подобных в любой точке света. И вот на кого вам удалось выйти и в каких странах?
Я нашла очень много людей, которые пытаются помочь своим детям везде в мире, потому что очень мало специалистов. Нет специалистов, которые помогают этим детям, но есть организация, которая посвятила... эти люди посвятили свою жизнь помочь детям с любыми проблемами, включая аутизм, с любыми проблемами, физическими и умственными проблемами. Эта организация называется Option Institute. Они находятся в Бостон, Массачусетс. И эти люди... Это была семья, муж и жена, у которых родился ребенок с аутизмом, которым был произнесен диагноз, и они не поверили в это. Они сказали, ну, окей, если вы называете это аутизм, ну, мне не важно, как вы это называете, мне все равно, я знаю, что я могу помочь своему ребенку. Я вижу это. Их ребенок был абсолютно безнадежный. У него не было никакой связи с миром. И тем не менее, сейчас этот ребенок один из наиболее блестящих представителей культуры, который учит других родителей, как помочь своим детям. Его зовут Рон Кауфман. И семья это Барри Кауфман и Сьюзи Кауфман, которым я буду молиться и благодарить их до конца своей жизни, что я их встретила. Я встретила Рона, этого
сына,
который вырос...
Сколько ему сейчас лет?
Я думаю, что ему где-то 27.
Ах, так он молодой еще парень.
Да, очень молодой.
Он совершенно нормальный, да?
Он более чем нормальный. Он закончил университет с отличием. Он имеет все... Недавно ему была представлена награда от Организации Объединенных Наций за огромные заслуги в помощи людям.
Ну, позвольте, естественный вопрос. Ведь врачи... Есть такая отрасль науки, очень важная медицинская статистика. И каждый врач статистику эту знает. Если врачи знают, что есть много случаев выздоровления, или как, уж не знаю, как сказать, восстановления после аутизма, почему же они произносят такие приговоры?
Они предпочитают говорить то, что говорилось всегда.
Ну как? Ну,
они выучили в институте, в медицинском институте, что эта болезнь неизлечимая, и они повторяют это всегда. И очень мало они знают. Дело в том, что Option Institute – это благотворительная организация. Они себя не рекламируют. Люди находят их по интернету. И люди помогают друг другу. Они стараются не сообщать это врачам, потому что врачи в основном не интересуются этим.
Ну, во-первых, это огромная работа. Во-вторых, в медицине есть сильная инерция. Но, видимо, благодаря действиям таких организаций, как Option Institute, и медицинское мнение тоже будет сдвигаться. Потому что врачи, в принципе, они же не закрытые для прогресса люди. Они готовы, они готовы перенимать хороший опыт.
Да, они готовы, но... В то же время инерция такая колоссальная. Все, что нетрадиционно, если вы знаете, все очень-очень опасное для них. Это подрывает их авторитет. Если он сказал, что неизлечимо, значит, это неизлечимо. Они очень боятся советовать другим родителям обратиться туда, куда я обратилась, например.
Ну, я знаю, что, например, на севере Лондона есть школа специальная для аутичных детей с музыкальными способностями. Вот. То есть такие, наверняка, есть и для других тоже, это просто я случайно знаю. То есть какие-то вот есть такие специальные...
Да, эта школа относится к National Autistic Society, British National Autistic Society.
Ну вот это society, оно разве не помогает?
Дело в том, что британская ассоциация аутизма, она помогает людям с аутизмом. И только они помогают людям остаться...
Самими собой.
Самими собой. Ну, я обращалась к ним за помощью много раз. И все, что они могут, это предложить место в своей школе, потому что они имеют огромную сеть школ, где они делают все, чтобы эти люди остались с аутизмом.
Но он, с аутизмом?
Да. Абсолютно. Но он точно просто будет развивать свою единственную способность, да, которая... То есть у него вылилось это все в музыку, или в рисование, или в математику. Он остается некоммуникабельным, он остается внутри своего мира.
Абсолютно.
И только одна способность выплескивается в нем, из него как горная вершина вообще на равнине.
Абсолютно точно. И если ему повезет, этому человеку, и у него есть способности музыки, и родители нашли эту школу, то он будет развиваться в этом одном крошечном направлении, и если ему повезет. Но в большинстве случаев их помещают в общие специальные школы, где дети
с разными видами,
абсолютно разными проблемами, и учат их одному и тому же. Дело в том, что они все индивидуальные, имеют индивидуальные проблемы, и подход должен быть индивидуальный. Это вот то, что мы делаем сейчас с моим ребенком.
Просто, видимо, проблема в том, что не каждая мать может себе позволить 6 часов каждый день сидеть с ребенком.
А то и 10.
То есть вам повезло в том смысле, что ему...
Ему повезло.
Ему повезло, да.
Да, я думаю, что моему ребенку.
Да, что у вас просто есть возможности это делать, что вам не нужно зарабатывать хлеб с утра до вечера, грубо говоря.
Да, мой муж очень помогает в этом. Мы решили, что я прекращаю всякие работы и даже работу по дому, потому что это будет меня отвлекать. Единственное, что я готовлю для него. И я работаю по 12 часов в день с моим ребенком, каждый день, без выходных, без праздников. У нас каждый день это занятие.
У вас как-то разбиты эти 12 часов или 10 часов в день?
Да, программа... Да, мы разбиты, но дело в том, что программа работы по программе Option Institute совершенно отличная от того, что я делала раньше. Эта программа направлена от ребенка. Я его не учу, он меня начал учить.
Нельзя говорить, что тебе нельзя. Надо быть вместе с ним.
Надо быть вместе с ним, а потом... Самое интересное было, что я присоединилась к всему тому, что он делает.
Если он кричит, и вы кричите.
Я кричу.
Он мажет
если
руками.
Он качает,
я
делаю я все то, что
всегда говорил, что дуроковаляние — это главный принцип педагогики.
Да. Когда я начала это делать, это был первый раз, когда мой ребенок стал смотреть на меня. Он открыл глаза и смотрел на меня так долго. Он смотрел мне в глаза первый раз за 10 лет.
Ничего себе, говорит мамулька.
Да, что это она такое делает? Делает совершенно необычные вещи, то, что я делаю. Никто никогда этого не делал. Он начал на меня смотреть. Он начал смеяться. И в этот момент, когда он присоединился ко мне, я начала его учить. Потихоньку, слово за слово. Потом мы начали читать. Потом мы начали говорить, рассказывать истории.
Он вам поверил?
Он мне поверил. Это самый... Важный момент. Эти дети не доверяют людям. Но когда они начинают доверять, вот здесь самый главный момент не упустить, что нужно, можно их учить. И они учатся всему. Этот ребенок может всему научиться.
Потрясающая, в общем, мысль, глубокая по своей философской значимости о том, что человек, глубоко не доверяющий другим, в принципе, имеет какое-то отношение к аутизму. И судьба нашей Родины многострадальная, где никто, в принципе, никому не доверял, особенно лет там 30-40-50 назад.
И еще меньше.
Каким-то образом все это сопряжено одно с другим. И эти бессловесные люди из народа, которые смотрели на тебя из-под лоби и не верили. Аутизм разлит по земле, может быть, в малых дозах, гораздо шире, чем мы себе предполагаем. И избавлению от этого, конечно, посвящены немалые усилия, и мы очень рады, что у вас все складывается таким образом, и мы надеемся, что сын ваш, однажды, изучив русский язык бегло, придет и расскажет о своем опыте из первых уст. Вот за это мы и поднимем наш прощальный бокал, заодно простившись с вами, друзья. До встречи.
За его полное выздоровление.
В том же месте, в тот же час, на будущей неделе. Всего хорошего.